Путин собрал 50 тысяч военных в Курской области, пишет Нью-Йорк Таймс. Как он вернет территории и какой ценой?
Как нам жить дальше? Наши дома разрушены, возвращаться к нам некуда. Наши власти, наша глава, все молчат.
Мой исход должен быть в пользу России.
Кремль отрицает телефонный разговор Путина и Трампа. Вашингтон-Пост пишет, что говорили о войне в Украине. Президент Франции и премьер Британии обсуждают, как помогать Украине, если Трамп не захочет.
О телефонных интригах и реалиях на земле говорим в эфире «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, если смотрите нас на Ютубе. А мы начинаем. Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным по телефону, пишет издание «Вашингтон-Пост». Газета не уточняет, кто позвонил, а кто ответил, но пишет, что звонок был в четверг. То есть в тот день, когда Путин выступал на Валдае, и где он говорил, что с Трампом по телефону не общался и звонить ему не будет. О чем же говорили Трамп и Путин, и почему европейские лидеры обсуждают, как помогать Украине без Трампа, об этом в нашем сюжете.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, куда приехал на церемонию в честь годовщины окончания Первой мировой войны. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщала накануне, что лидеры двух стран попытаются убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow.
По информации The Telegraph, в Лондоне надеются, что господин Байден, пытаясь закрепить свое внешнеполитическое наследие, наконец-то даст согласие, которого Киев добивался несколько месяцев.
Издание уточняет, что если Киев получит разрешение на обстрел российской территории ракетами Storm Shadow до вступления Дональда Трампа в должность президента США, отменить такое решение будет сложно. По словам собеседников The Telegraph, сейчас в Лондоне хотят максимально эффективно использовать время, оставшееся до инаугурации Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Газета The Washington Post сообщила, что избранный президент США и президент России Владимир Путин говорили по телефону в четверг, 7 ноября. Источники издания утверждают, Трамп призвал Путина, цитата, «не эскалировать войну в Украине» и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе. Трамп и Путин якобы обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной и вкратце коснулись условий сделки, при которой Кремль сохранил бы за собой часть оккупированных территорий. «Вашингтон-Пост» пишет, что США проинформировали правительство Украины о телефонном разговоре Путина и Трампа. Два источника издания сообщили, что в Киеве не возражали и давно поняли, что Трамп будет договариваться с Путиным о разрешении конфликта дипломатическим путем. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что никто заранее не предупреждал Киев о разговоре Путина и Трампа.
Сообщение о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы имевшем место звонке, являются ложными, поэтому Украина не могла поддержать или возразить против этого звонка.
В Кремле отрицают сам факт такого разговора.
Знаете, это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка.
На саммите БРИКС в конце октября Владимир Путин в интервью госканалу «Россия-1» заявил, что говорить о каких-либо соглашениях с Киевом еще рано.
Мой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет.
Источники издания «Верстка» утверждают, что Кремль не будет вести мирные переговоры с Украиной до освобождения Курской области, а перед российским командованием поставили задачу вытеснить украинских военных до Нового года.
Ну и почему же до Нового года? Потому что 20 января Дональд Трамп новый избранный президент США официально получит должность президента США. И тогда все телефонные переговоры будут официальной процедурой. До инаугурации у него есть 11, если уже точнее, 10 недель, чтобы собрать команду и подготовить почву для дел первой важности. Одно из них, если верить предвыборным обещаниям Дональда Трампа, это конец войны России против Украины за 24 часа. Ну, возможно, это фигура речи. Но он обозначал в своей предвыборной кампании, что это важное для него дело. Пока нет официальных назначений, мы не будем гадать, что именно сделает новая администрация в США, поэтому такой вопрос мы отдадим на ваш суд, дорогие зрители. Прямо сейчас у себя в трансляциях, в чате, вы видите вопрос. Он звучит следующим образом. Что же Дональд Трамп сделает в первый день? Ну, может быть, не так буквально, но в первые дни своего президентства. Относительно войны в Украине предлагаю вам три варианта ответа. Первый вариант, что поможет закончить войну на условиях Путина. Второй вариант, на условиях закончить войну на условиях Зеленского. Или третий вариант, что все-таки война у него уйдет куда-нибудь на второй план. Голосуйте, это абсолютно анонимно и безопасно. В конце трансляции мы подведем итоги. И пока вы голосуете, я уточню, что не только издание «Верстка» пишет о том, что Путин стягивает войска в Курскую область. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует свои источники в американской и украинской разведке. По их словам, на западе Курской области уже тренируется 10 тысяч военных из Северной Кореи и примерно 40 тысяч контрактников из России. Откуда же у Путина ресурсы и что сейчас происходит в Курской области, мы обсудим с военным аналитиком Александром Коваленко. Александр, здравствуйте. Как вы думаете, откуда у Путина взялись еще 40 тысяч контрактников?
Доброго вечера. Ну, откуда? Они были стянуты практически со всех плацдармов, всех направлений в зоне боевых действий в Украине. Там кого только можно не увидеть. Там и подразделение 6-й общевойсковой армии, которая оперирует на Купинском направлении. Там можно заметить подразделение 810-й отдельной бригады морской пехоты. Это фактически группа войск Днепр. Они долгое время, несколько месяцев оперировали в районе Крынок. 155-я отдельная бригада морской пехоты была, присутствовала там. В основном их зона ответственности – это Кураховское направление. То есть фактически по каждой группе войск было предоставлено определенное количество подразделений для того, чтобы достигнуть такого количества – 40 тысяч. Но и этого недостаточно, несмотря на то, что это количественно больше, намного больше, чем присутствует подразделение сил обороны Украины в Курской области. Этого все равно недостаточно для проведения контрнаступательной операции, поэтому было решено их усилить, в том числе и северокорейскими военными. Причем, судя по всему, практически весь этот контингент северокорейский, назовем его так, как мне кажется, это все-таки будет первая волна поставок от Ким Чен Ына Путину. Поэтому назовем это контингент первой волны. Он практически в полном составе и появится в Курской области. То есть его не будут разбивать на несколько каких-либо подразделений, на несколько каких-либо формирований и распределять по линии боестолкновений еще в Украине. Основная часть, практически вся, будет присутствовать в Курской области.
Я добавлю, Нью-Йорк Таймс в той же статье, которая писала о 50 тысячах солдатах, там писали журналисты, что возможно до 100 тысяч увеличение этого северокорейского контингента. Но вот другие цифры меня зацепили. Нью-Йорк Таймс тоже пишет, что Россия еле-еле сейчас набирает необходимые 25 тысяч человек, чтобы покрыть ежемесячные потери. И поэтому 10 тысяч северокорейских солдат – это критически важная цифра для армии Путина. А на чем же российская армия сейчас каждый месяц теряет 25 тысяч ранеными и убитыми?
Ну, теряет на самом деле больше, именно поэтому и северокорейские нужны подразделения. А что до 25 тысяч в месяц? Ну, не знаю, откуда у западного издания, американского издания такая информация. На сегодняшний день моб-ресурс по России позволяет мобилизировать 35-40 тысяч в месяц. И это количество полностью компенсирует месячные потери. Разве что только в октябре потери вышли за рамки компенсации. Но, опять-таки, северокорейские военные подъехали своевременно, и в принципе, произошла эта компенсация даже в плюс. Тем не менее, перспектива заключается в том, что потери личного состава у российской армии будет только расти. Особенно следующие 2-2,5 месяца, когда интенсификация боевых действий не снизится, а основную роль будет играть именно пехота. Соответственно, и будут расти потери в личном составе. Техника не так часто используется, как, например, в 22-м или 23-м годах, поскольку она становится в подразделениях все более дефицитной. Подразделения российские не имеют полной штатной комплектации по технике, которую должны иметь. Потому и идет и резкий рост потери личного состава, не имеющего поддержки механизированной компоненты, какая необходима для выполнения полноценных боевых задач. Ну и еще один очень важный момент, откуда берутся все эти мобилизованные, откуда привлекаются они в российскую армию, деньги. Разовые выплаты уже приближаются к 5 миллионам. То есть, если мы буквально месяца полтора-два назад удивлялись тому, что разовая выплата за подписание контракта с Министерством обороны уже превышает 3 миллиона рублей, то сейчас эти суммы по ряду регионов приближаются к 5 миллионам. Такие деньги в ряде регионов человек не может зарабатывать не то что за год, но и за несколько лет своей жизни. Поэтому они соблазняются на такие суммы.
А вот с теми условиями, которые вы описали, с нехваткой техники, но с достаточным количеством пехоты. Если верить источникам верстки, задача стоит к 20 января Курскую область полностью освободить, взять под контроль российских сил. Как вы думаете, реалистична ли эта задача?
Нельзя делать какую-то стопроцентной гарантии прогноз по этому поводу. Ситуация может измениться кардинальным образом в любую минуту. Но если оценивать ход событий с 6 августа, а также с 10 сентября, когда началось само контрнаступление курского контингента российских войск, то я не думаю, что поставленные задачи будут выполнены российским командованием, если ничего критического не изменится в форме ведения наступательных действий. К тому же не забываем, что российским, как бы это, конечно, странно не звучало, но российским войскам сложнее вести контрнаступательные действия на своей территории, нежели наступать на территории Украины. Это связано с тем, что на территории Украины есть стабилизированная линия боестолкновений, и от нее уже опираются российские войска, чтобы наступать. В Курской области нету стабилизированной линии боестолкновений. Там используется тактика маневренной войны, в которой российская армия, ну, мягко говоря, проседает. И некоторые участки Курской области имеют серую зону глубиной 3, 4 и даже 5 километров, что крайне осложняет использование артиллерии, на которую опиралась всегда российская армия, и тактической авиации, корректируемых авиационных бомб, КАБов. Поэтому весь расчет только на сухопутные войска, которые в настолько глубоких серых зонах, но, мягко говоря, постоянно попадают в засады, напираются на минные поля и не могут даже свое количественное превосходство реализовать. Поэтому есть сомнение, что до Нового года в Курской области у россиян будет какой-то существенный успех.
В нашем сюжете мы рассказывали зрителям, что окружение действующего президента США Джозефа Байдена уговаривает его разрешить Украине до Нового года удары дальнобойным американским оружием по объектам в глубокой территории России. Как вы думаете, за это время до прихода нового президента какие цели Украина может успеть поразить?
Сначала надо получить это разрешение, чтобы говорить о целях, которые можно было бы поразить. Хотя у меня серьезные сомнения относительно того, что Джозеф Байден даст такое разрешение. Сейчас администрация Джозефа Байдена находится в положении, которое в политике известно как хромая утка. И они не могут удивить какими-либо радикальными решениями, шагами, которые будут предприняты кардинального уровня. А такое разрешение – это именно радикальное решение, от которого пытался открещиваться постоянно Джозеф Байден. И, в принципе, если он в течение 24-го года его не принял, то сейчас только лишь на уходе, еще в таком положении, я думаю, что оно не будет принято. Но всегда есть даже 1% вероятности того, что да, это случится. В таком случае, какие объекты будут уничтожены? Авиационные базы, в первую очередь. Это может быть Балтимор, это может быть Морозовск. Это могут быть прочие авиационные базы, где размещается тактическая авиация. Ну и, конечно, помимо них, это склады с боеприпасами, арсеналы и склады с горюче-смазочными материалами.
Спасибо большое, Александр, что поделились с нашими зрителями свежими данными и своими прогнозами о боях в Курской области. Военный аналитик Александр Коваленко был с нами в эфире «Радио Свобода». И я добавлю, что последнее положение, которое Джозеф Байден сделал, его администрации, его приближение, говорит, что он все-таки готовит 6 миллиардов долларов в виде боеприпасов и оружия, которые отправят на Украину ко дню инаугурации Дональда Трампа. Мы будем, конечно, следить, получится это или нет, но я предлагаю сейчас поговорить о людях, которые все-таки страдают от боевых действий и положение, которое описывал наш гость с войной, со всем происходящим в Курской области, вряд ли звучит утешительно для тех людей, которые живут в этой области. 130 тысяч человек из Курского приграничья потеряли свои дома еще в начале августа. Это данные, официальные данные Министерства чрезвычайных ситуаций России. 3 месяца с августа жители Суджи и других населенных пунктов, которые находятся на границе России и Украины, требуют, просят у чиновников новое жилье, пособие, компенсации за жилье. И, судя по их требованиям на митинге, который прошел в эти выходные на Красной площади Курска, в самом центре города, многие так ничего и не получили. Об этом в нашем сюжете.
Не надо нам предлагать. Встаньте вот здесь. Встаньте перед этими людьми, вот, которые...
Жители Суджи пытаются достучаться до чиновников, но получается плохо. Люди требуют обеспечить их жильем, но для властей они обычные нарушители закона. Страницу в соцсети, где обсуждалась акция протеста, уже заблокировали по требованию Роскомнадзора.
Во-первых, я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция. Вас толкают сейчас на незаконные действия.
Незаконная
акция, у нас по Конституции мы имеем право на переселение. Значит, мы должны по Конституции жить, а власть без Конституции.
После вторжения ВСУ в Курскую область прошло 3 месяца. Из приграничных районов эвакуировали 112 тысяч человек. Большая часть разместилась у родственников. Около 12 тысяч в пунктах временного проживания. Кто-то снимает жилье за свой счет, но нормального жилья люди до сих пор не получили.
И прессу приглашайте.
Обязательно. Вот. Пресса.
Пресса, чтобы была.
Пресса.
До Москвы дошел.
Нет, вопрос, почему нам не хотят сертификаты давать.
Да, списки не принимают.
Лишившись дома, жители приграничья получили компенсации в 150 тысяч рублей. Сертификаты на покупку нового жилья выдали лишь тем, кто жил в 5-километровой приграничной зоне, но не всем пострадавшим. В октябре министр строительства региона Александр Афонин написал, что выдавать сертификаты каждому, цитата, нецелесообразно. Это вызовет отток трудового населения из региона. И пока людям остается только протестовать. На прошлой неделе митинговали жители Большесолдатского района Курской области.
Как нам жить дальше? Наши дома разрушены, возвращаться к нам некуда. Наши власти, наша глава, все молчат. Мы собрались вообще, написали коллективное обращение. И на данный момент к нам никто не вышел. Мы никому не нужны.
И еще говорят, Большесолдатская не подвергалась обстрелам, да, военных действий.
Нашу
нету.
Улицу
как
абсолютно
нету?
Всю спалили, абсолютно, да, всю. Да. Из 36 домов у нас осталось буквально 8 или 6 домов.
6 уже.
Все дома разбиты, фотографии, все есть абсолютно. Это все, что мы наживали.
Как дальше жить? Пусть ответит наш Зайцев, глава. Где они? Они сидят у теплых кабинетов. Это самое. А нам что делать? Вот таким людям, пенсионерам. Что вот инвалидам ходим с палками, попрошайничаем.
Власти уже сообщили, на восстановление Курской области потребуется не менее 5 лет. А что делать это время, возмущаются люди. Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко предложила устроить бесплатную новогоднюю фотосессию для переселенцев, чем вызвала бурю негодования в соцсетях. Но по закону жители приграничья имеют полное право на помощь властей, говорит омбудсмен Татьяна Москалькова.
Надо учесть, что территория объявлена территорией, где чрезвычайная ситуация, и в этом случае задействуются средства и федерального уровня, и, может быть, даже в первую очередь. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время будет разрешен вопрос о порядке выдачи свидетельств, и, соответственно, люди получат возможность выехать с опасных территорий и получить соответствующее жилье.
Также, по ее словам, Россия нашла 13 пропавших жителей приграничья в Сумской области Украины. Москалькова заявила, идут переговоры о возвращении людей.
Власть, тише. Власть никого из врагов не толкала на границу. Это во-первых. Это война. И в этой войне...
Где война? Объявите войну! Объявите войну! Где война?
10 ноября участники протестной акции так и не увидели своего губернатора. Алексей Смирнов уехал раздавать гуманитарную помощь. В соцсетях он все же сообщил, Курская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета на компенсацию жителям приграничья. Пока же чиновники предложили жителям Суджи встретиться 12 октября. Как сообщили местные СМИ, встреча пройдет без журналистов.
Подробнее о судьбе жителей Курской области мы поговорим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, здравствуйте. Да, акция, которая прошла в эти выходные, 130 тысяч жителей, я напомню, это данные МЧС, покинули свои дома, эвакуировались, а на площади мы видели примерно 200 человек. Наверняка я не могу с уверенностью утверждать, что такая картина обозначает, что остальные 129 800 человек свои квартиры получили. Как вы оцениваете масштаб проблемы?
Я боюсь, что масштаб проблемы нельзя даже оценивать только Курской областью. Мы с вами помним, какие были наводнения в Оренбургской области, в Челябинской области, да, и там люди тоже по другой причине, но тоже теряли свои жилища и теряли там сотнями, может быть, даже тысячами, да, и им же также по большей части никто ничего не компенсировал. То есть эта проблема прям глобальная. При этом у нас есть, например, соседний Казахстан, где людям сдают уже, реально их переселяют, который также пострадал от того же самого наводнения. То есть проблема не решается на системном уровне, потому что я так думаю, что у власти совершенно другие приоритеты, и наша нынешняя власть, она совершенно не зависит, к сожалению, от мнения граждан. Я еще когда был депутатом Мосгордумы в этом году, в апреле, направлял письмо в адрес Мишустина с просьбой выплатить пострадавшим от обстрелов и от наводнений по 5 миллионов рублей тем, кто полностью лишился жилья. Но было отказано. То есть и такие обращения они направляли и жители тоже. Но власть их игнорирует.
И вот слова чиновников, которые говорили в конце сюжета, цитировал наш корреспондент, что они хотят встречи без журналистов, без камер, и чтобы староста какой-то только вышел. Мне это прям напомнило кризис-менеджмент чиновников во время наводнений. Тогда тоже вот так замяли, и если посмотреть, спустя полгода вроде никто не возмущается, как будто получилось. Как вы думаете, почему эта тактика все еще работает?
Потому что в первый раз, когда люди только сталкиваются в какой-то момент, да, происходит эмоциональная вспышка. Дальше поддерживать... И в этот момент многие готовы выходить на улицу. Дальше поддерживать протест очень и очень тяжело. И если вы посмотрите примеры успешных протестов в России, они были, например, да, в Екатеринбурге, ШИИС в Архангельской области, гора Куштау в Башкортостане. Так вот, эти протесты все были длительными. То есть вот когда люди длительное время готовы сопротивляться и показывать власти, что они недовольны и, соответственно, требовать длительное время коллективно как бы соблюдения своих прав, а на самом деле это их право, учитывая то, что там ЧС введен, то вот по закону о гарантиях прав граждан в условиях чрезвычайной ситуации, статья 18, она гарантирует полное возмещение ущерба гражданам, пострадавшим от ЧС. То есть по уму им надо в суд обращаться.
Если и... мне память, если не ошибает, то в Курской области режим КТО, не совсем ЧС. Может быть, в этом еще какое-то юридическое дело? Почему не выплачивают?
Смотрите, да, надо разбираться. Ну, в общем, другое дело, что суды, я боюсь, что здесь могут стать не на сторону граждан, но делать-то нечего, надо пытаться все равно. Вот 120-130 тысяч жителей, большая часть живет у родственников. Ну это что, нормально, что ли? Это вот эти, значит, там сколько там, 70-80 тысяч, их жизнь, как в аду, жизнь людей, к которым они переселились, да, их жизнь непонятно как сейчас протекает. И государство делает вид, что ничего не происходит. Ну, слушайте, это же просто издевательство над людьми. И это самая богатая страна в мире, где больше всего нефти, газа и других природных ресурсов. которые, правда, тратятся не туда совершенно.
Я вот поправлю сам себя. Я вас поправил в предыдущем вашем ответе, что КТО, а не ЧС. Вот я читаю Forbes с 9 августа. Все-таки чрезвычайная ситуация федерального характера в Курской области. То есть вы абсолютно правильно сказали, что должны быть компенсации. Может быть, есть какое-то более креативное решение, что жители Курской области могут сделать, чтобы чиновники зашевелились? Ну, например, я вспоминаю ситуации несколько лет назад с сугробами, когда люди выходили на улицу, требовали коммунальщиков убрать, ничего не происходило, чиновники все заминали, а потом баллончиком кто-то додумался писать Навальный на сугробе, сугроб сразу убирали. Может быть, здесь тоже может быть какое-то креативное решение, что могут люди сделать, и власти, чтобы какие-то действия предпринимали?
Может быть креативное решение, и я на самом деле советую жителям всем записывать коллективные видеообращения, это пока что относительно безопасно, я не помню, чтобы кого-то привлекали прям за это. Коллективное обращение сначала можно на Путина, если никакой реакции, то дальше на Си Цзиньпиня.
Почему на него?
А потому что он сейчас старший брат у Путина, и, соответственно, коллективное обращение к нему вызовет огромный резонанс. Просто огромный. Я помню, когда жители, не помню какой деревни, Ангели Меркель еще...
Для премьера Канады.
Там по дороге по своей. И, естественно, их там все осудили, всех госканала, но дорогу сделали. Понимаете? Лишь бы больше такого не было, лишь бы к Меркель больше не обращались. К руководителям стран НАТО, конечно, не надо обращаться, сейчас это какую-нибудь госизмену найдут, но ко всем тем, кто приезжал условно на саммит БРИКС в Казани, да, включая там Антонио вот этого Гутерреша, вот к ним вполне безопасно обращаться, и я думаю, что вот это будет как раз то креативное решение, которое можно предпринять, и которое привлечет большое внимание, которое как раз ужалит власть.
Я тоже представляю, что мне кажется, вот это действительно, если бы я это увидел, я бы очень удивился. Спасибо большое вам, Евгений, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политик Евгений Ступин рассказывал нам о судьбе жителей Курской области. И под конец эфира мне осталось только озвучить результаты нашего опроса, дорогие зрители. Большинство из вас проголосовало, что все-таки у новой администрации в США, скорее всего, война России-Украины уйдет на второй план. Что ж, будем смотреть, как все получится. Это была программа «Лицом к событию». Завтра в это же время мой коллега Иван Воронин расскажет вам о новых событиях, что произойдет завтра. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, что смотрели, что голосовали и подписывались. Увидимся с вами. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг»,